Мальчишки Питер и Пол повисли на Роумене с визгом и писком. Потом с таким же визгом бросились к Кристи, глядя на ее лицо с закрытыми глазами, на медленные движения ее рук, прижимавших к себе мальчишек, особенно младшего, трехлетнего Пола, который висел у нее на шее. Роуман подумал о том, какой нежной и прекрасной она будет матерью. Скорее бы, мечтая об этом. В ней так много неосознанного материнства, даже в том, как она боится положить мне ладонь на грудь, чтобы не услышать заячий хвостик, трепыхание сердца.
— к столу! — крикнула Элизабет. — Начинается пир!
И потому, как она весело бросилась на кухню, подмигнув Полу, Кристи стало ясно, что Спарк ни о чем не сказал жене. Да и под силу ли такое? Но ведь мне нельзя не сказать. Это как принести в чистый дом грязь, намеренно не вытерев обувь у порога. — Я не знаю, почему, — сказала она себе, — но я должна это сделать. — Я не знаю, как, но то, что я должна, ясно мне, если я не хочу потерять Пола. Спарк расскажет ему все, он не сможет ему не рассказать о том, что было в Лиссабоне. Как я делала все, чтобы он стал моим, как я почти добилась этого. Да, все, что было страшно, это как рана. Она будет гноиться до тех пор, пока ее не вычистят и не промоют перекисью водорода. Верно, не всякая правда нужна человеку. Кто-то из русских писал, что есть правда, которая унижает. Люди инстинктивно отталкивают ее от себя, закрываются, придумывают оправдания. Но ведь если она, эта правда, существует, от нее никуда не денешься. Надо найти форму, — сказала себе Кристи. Это очень важно. Форма правды. Это важнее всего на свете, а для меня так и вовсе вопрос жизни и смерти. Если я потеряю Пола, мне нечего делать на земле. — Элизабет, вы разрешите мне немного поиграть с детьми в прятки? — спросила Кристи. — Я до сих пор люблю эту игру. Можно? 5 минуток хотя бы. — Я буду прятаться! Я! — закричал трехлетний Пол и сразу же бросился за штору. — Кристи, ищи меня, только не сразу находи! Роман, Спарк и Элизабет сели за стол, прислушиваясь к тому, как мальчишки визжали во дворе. Игра переместилась уже туда. — Она чудо, — сказала Элизабет. — Я счастлива за тебя, Пол. Правда, Спарк? — Да, — кивнул тот. — Очень красивая девушка. Ты никогда ее раньше не встречал?
— Где? — усмехнулся Роман. — В немецкой тюрьме? На фронте? — Где я мог ее встречать? — А почему ты спросил об этом?
— Сколько ей? — спросила Элизабет. — Она смотрится как ребенок. Это, кстати, замечательно. Чем больше в женщине ребенка, тем легче мужчине. Это некий консервант мужской нежности. Когда я начала работать домашним министром финансов, торговли, иностранных дел и шефом налоговой службы, Спарк стал реже бывать дома. Им скучно со мной. Нет противоположного. Правда, Спарк?
— Слушай-ка, Пол, — медленно, словно бы выдавливая из себя слова, начал Спарк. — Мне сдается, что я где-то видел Кристу. — Так спроси ее. Роуман пожал плечами, алчно обсматривая телячью ногу.
— Крис, скорей! Потом поиграете. Люди, за стол. Ты права, сестра, мне и много от ребенка.
Криста привела мальчишек, вымыв перед этим их разгоряченные лица горячей водой. Запомните, если после бега брать ледяной душ, будете долго потеть, а после горячей воды вам сразу станет прохладно. Так мне говорили лучшие боксеры мира. Они-то уж это знают, будь-будь. Элизабет посмотрела на сыновей, те моментально замолкли, улыбнулась Роману и сказала... — Очень красивая, Криста, а значит, умная. Да-да. Чем женщина красивее, тем она умней. Поэтому вам очень повезло. Вы полюбили одного из самых прекрасных людей на Земле. Я просто не знаю, кто есть лучше. Спарк, конечно, лучше, но он моя собственность. К этому привыкаешь? И это самое ужасное в браке, Крис. Пожалуйста, никогда не привыкайте к Полу. Всегда ждите его. Он может не вернуться. Такая уж у него работа. Всегда радуйтесь ему. Может быть, Бог дал вам последний день радости. Всегда оберегайте его. Чем сильнее мужчина, тем он мягче и ранимее. И знаете, что теперь вместе с мужем вы получили добавку. Брата и сестру, нас со Спарком. — И племянников! — закричали мальчишки. — Крис, мы твои племянники. Скорее доедай это мясо и пойдем играть.
— О, неблагодарные! — вздохнула Элизабет.
— Какое же ты мясо? Это телятина!
Крис спросил Элизабет, как нужно готовить такое чудо. Та принялась с увлечением объяснять. Роман обратился к Спарку.
— Ты не сказал Брехту, что я прилетаю?
Он теперь живет где-то в Нью-Йорке, не выходит из отеля. Совершенно сломан. Эйслер там же. Я звонил Фейхтвангеру, он ждет нас, совсем раздавлен. Ждет вызова в комиссию по расследованию. — Крис, где я мог вас видеть? — неожиданно спросил Спарк, хотя всячески уговаривал себя не задавать ей этого вопроса. — Как где? — она вымученно улыбнулась. — В Лиссабоне, в 44-м. Но вы там, кажется, жили под другой фамилией. Роман почувствовал, как у него кусок телятины застрял в горле. Криста положила ладонь на его руку. — Это романтическая история, я непременно расскажу об этом. — Как интересно! — Элизабет всплеснула руками.
— Так вы знали Спарка?
— Спарка я узнала в аэропорту, — ответила Кристина. — Я знала американского дипломата с другой фамилией, но с обличием Грегори. Кстати, Пол, я сейчас придумала поразительный сценарий. Если Грегори поможет его пристроить, мы прославимся и разбогатеем.
— Расскажите, Крис, пожалуйста, расскажите, — попросила Элизабет.
— Это так интересно. При мальчиках не стоит, это связано с нацией. Очень жестоко. Я расскажу за кофе, ладно? Когда мы перейдем пить кофе, я расскажу все. Эта история началась в Бельгии. Крис спросил у Романа глазами разрешение взять сигарету. Он чуть прикрыл веки. Она закурила, глубоко задохнувшись синим дымом, и продолжила. В 43-м году нации особенно неистовствовали. Хватали на улицах всех подозрительных, расстреливали заложников, разлучали детей с родителями. Это надо пережить, это трудно понять людям, которые не знали оккупации. Ну вот. Представьте, что каждую ночь, ложась спать, вы не раздеваетесь, потому что до 4 утра проводят аресты. А раздеться можно только в 4 часа. Они ведь не давали толком одеться, выволакивали, в чем был человек, а камеры в тюрьмах не отапливались. Никогда люди в Европе так истово не молились по утрам, как в те годы. Бог дал день, слава Богу. А уж пища — это второе, потом как-нибудь. Ох, Элизабет, вам, наверное, грустно слушать это. Зачем я действительно...
— Рассказывай, — попросил Роман. — Грустно к тому, что ты пережила неприложимо. Рассказывай.
— Рассказывайте. — Крис, это страшно, но это надо знать, — сказала Элизабет. — Да, Спарк?
— Сколько тогда вам было лет, Крис? — спросил Спарк.
— Это не моя история, Грегори. Я хочу рассказать историю моей подруги.
Хотя, увы, история в определенной мере типическая. Ей, моей подруге, тогда было 22 года. Так вот, однажды семья облегченно вздохнула, потому что пробило 4 часа. Отец первым разделся, потом легла дочь, а мама отправилась на кухню затопить печь. Отопления же не было тогда, грелись только от печки. Моя подруга, ее звали Ани, подумала тогда, что через 3 часа мама напоит их горячей водой, настоянной на травах, которые люди собирали летом в лесу и на полях. Чая не было, даже по карточкам не давали, только пачку моркованного кофе в месяц. Да и то при наличии члена семьи, работавшего на немецкую оборонную промышленность. Она только-только задремала, счастливая, что и эта ночь обошла их, как дверь забарабанили. Европейцы, мы ведь дисциплинированные, раз стучат, надо сразу же открывать. Мама бросилась вниз, ворвались черные. Бедный папа из-за того, что матушка сразу же отворила дверь, не успел толком одеться, его увезли без пальто. А мамочка была в свитере, поэтому ей было легче выживать поначалу. Но ведь тогда все думали, что не сегодня, так завтра высадятся союзники, освободят всех арестованных. Важно было прожить час, не то что день. Надежда всегда спасает. И Аня осталась одна в доме. Конечно, 22 года — это уже возраст, не 15 же лет, но все равно. Карточек студентам не давали, цены на рынке чудовищные, фунт хлеба меняли на обручальное кольцо, полотно Рембрандта на козу, а мешок муки на бриллиант в 2 карата. Через неделю к Ани пришел человек, ночью таясь, немец, и передал письмо от отца. «Верь этому человеку, он друг, пытается помочь мне». Перешли с ним пачку сигарет и батон с маргарином. «Он будет к тебе приходить каждую неделю и, рискуя, поддерживать меня. Одолжи еды у Нильсона. Он не откажет, у него ферма». Ани пошла к Нильсону, тот выслушал ее, сказал, что принесет кое-что вечером. Он пришел незадолго перед комендантским часом.
«Что это?»
— шепнула Элизабет, обратившись к Спарку.
«Это когда за то, что ты вышел из дома после 8 вечера без пропуска оккупантов, тебя расстреливают на месте», — пояснил Роман.
«Осенью комендантский час начинался с 7, — поправил Криста. Рано темнеет. Так вот, господин Нильсон, папа принял его сына в университет, учил, тащил, сделал из него неплохого специалиста, положил на стол батон, пачку маргарина и кусок сала и начал сразу же расстегивать пояс. Всего полчаса, Ани, ты должна меня отблагодарить. Ему было за 60, очень маленький, с грязными руками. И потом от него чем-то отвратительно пахло, плесенью какой-то. — говорила мне потом Ани, — именно плесенью. Как в земляном погребе, когда весной ушли подземные воды, но осталось много мокрых, склизлых досок. Ани бросила на пол хлеб и маргарин с салом. Попросила господина Нельсона уйти. Тот пожал плечами, собрал продукты в сумочку и ушел, заметив, что он готов помогать, стоит лишь Ани позвонить ему. Только теперь он не удовлетворится получасом. Я работаю на воздухе, вполне здоров, придется вам принимать меня весь воскресный день. Тогда Ани взяла уникальные книги отца, кольца, часы и браслеты забрали при аресте, так полагалось, и отправилась на рынок. В субботу на центральной площади была меновая торговля. Она думала обменять книги на хлеб, но кого тогда интересовали уникальные издания? Конечно, каких-то спекулянтов это интересовало, но они работали очень конспиративно, на них надо было иметь выходы. А откуда они у нее, девушки из интеллигентной семьи, воспитанные на Гёте и Гамсуне? Ну и, конечно, на Шарле де Костере, без этого нельзя, в Бельгии и Голландии. Они весь день промерзли на этом рынке. Домой вернулась ни с чем. И дрова кончились. Поэтому она легла спать, не раздеваясь, навалив на себя все перины, какие были в доме. А ночью пришел тот друг, спросил, приготовила ли они посылку для ее отца. «Мне жаль, что у доктора такая жестокосердная дочь», — сказал он. «Вы его единственная надежда, он верит в вас, как в Бога». Ани рассказала, как она пыталась сделать хоть что-то для пап, отца и матери. Тот спросил, «Но вы готовы для их спасения на все, разве не так?» Ани ответила, что она готова на все. «Как же иначе, понятно, на все что угодно. Это кольцо вашего отца, обручальное кольцо, он прислал его вам. То есть он смог передать его мне для вас. Сможете поменять на хлеб, или это сделаю я? Конечно, вы, спасибо вам огромное. Это мой долг немца, — ответил друг, — за это не благодарят. Не считайте, что все немцы даже в форме думают так, как Гитлер. Если к вам придут офицеры в зеленой форме и скажут, что хотят помочь вам, верьте им, как мне». И к Ани пришел офицер в зеленой форме. Он жил по соседству. Она видела его на своей улице. Она очень маленькая их улочка. Там все друг друга знали, ну, как в любом пригороде. У вас ведь так же, правда? И этот офицер тоже передал девушке записку от папы и мамочки. Те благодарили за передачу. «Хлеб и маргарин так вкусны, мы живем твоими заботами, Ани, пусть тебя сохранит Господь». И тот офицер сказал, что, видимо, отца передал в руки гестапо один доцент из университета. Он всегда завидовал отцу, сейчас получит его кафедру. Он, скорее всего, провокатор, держит английские листовки в своем доме, но подсовывает их тем, кто ему не угоден. А тут еще наши суда взрываются на рейде. Если вы не сможете понять правду, вашего отца освободят. Бедная, бедная девушка, как мне жаль вас. Он прислал денщика. Тот принес Ани дров, хлеба и сыра. Сам пришел вечером, откупорил бутылку. Она не знала, насыпал он ей снотворного, или же она свалилась от голода, но проснулась она вот так. Нет-нет, никакой грубости или насилия. Как можно? Это же друг, ненавидит фюрера. Только и думает, как разоблачить провокатора, который пишет доносы на людей, ни в чем не повинных. И она потянулась к нему. Однажды она с отцом заблудилась в море, хотя он прекрасно водил лодку и под парусом, и на моторке. Настала ночь, и папа тогда сказал, если ты увидишь всплеск света, знай, что это маяк. Значит, мы спасены. В жизни, как и в море, всегда ищи маяк, верь ему. Равняйся на него, пока сама не набрала сил, чтобы стать. Когда папа и мама были дома, Ани жила домом, она была счастлива. Даже когда случилась война, если семья дружна, общее горе переносится легче. Она еще не очень-то отдавала себе отчет в том, что произошло. Все ведь думают, что их минет чаша скорби, никто не думает, что приуготовленное соседу обрушится на тебя. Когда они жили семьей, они не очень-то задумывались над тем, что она есть, как девушка. А когда осталась одна, к ней стали липнуть все, как пчелы. И тот доцент, про которого ей сказали, что он-то есть провокатор, виновный в трагедии, тоже обрушился, говорил ей такие слова с такой нежностью, что сердце ее переворачивалось от ужаса и ярости. Как же Бог наделил его даром речи, если он злодей, исчадие ада, подводящий под расстрелы гестапо своих сограждан? Она нашла у него листовки, именно те, которые патриоты печатали в Англии. Его тоже арестовали, но потом по радио было объявлено, что он-то и был на самом деле истинным руководителем подполья. Он никого не выдал, его гильотинировали, потому что он не сказал ни о ком ни единого слова, а папа моей подруги был его соратником. Они вместе дрались против нации. Тоталитарный режим многорук. Одна рука не знала, что творила другая. Так вышло и тогда. Офицер, который сломал в ней человека, не смог, а может, не успел предотвратить сообщение о том доценте. А может быть, говорила мне потом они, это сделали специально, чтобы отрезать ей дорогу назад. Вокруг нее прям-таки роились мужчины. Оказывается, она была красива. Но я же говорю, в семье она жила отцом, матерью, их прекрасной доброй общностью. Что ей было делать? Она же поняла, что случилось. Она умела считать. А тут был несложный счет, прям-таки на пальцах. Можно было, конечно, покончить с собой. Но она постоянно колебалась, понимаете, потому что жила лишь одной жаждой мщения. А тут возникла новая проблема. В семье, где она воспитывалась, привыкли поклоняться отцу. Он был главным, принимал все решения. Его слово было истиной в последней инстанции. Она просто не умела принимать самостоятельные решения. Ей нужен был совет, подсказка. Так уж получилось. Чего тут больше, вины ее или беды, трудно сказать. Но так было. Что называется, условия задачи. Люди в зеленой форме легко меняют ее на штатский костюм. Они очень многолики. Но работают, исходя из грубой, понятной им реальности. Они сказали, что в Лиссабоне работает один английский дипломат. Он вместе с американцами организовывал транспортировку нелегальной литературы в Голландию и Бельгию. В его-то цепи скрывается истинный провокатор, который повинен в случившейся трагедии. Мы развязываем вам руки, мы не вправе ни о чем вас просить. Мы открыли вам высший секрет Рейха, это грозит нам казнью. Но если вы найдете этого человека, подружившись с английским дипломатом и его американским другом, тогда вы отомстите гитлеровскому шпику. Гестапо нам не открывает своих секретов. Мы военная разведка, верьте нам, они. А что ей оставалось делать? Когда человек заблудился, он мучительно ищет в темном мире любой всплеск света, ведь это маяк, спасение, что же еще? И они отправились в Лиссабон, и там ее познакомили с этим дипломатом. Он был такой прекрасный и добрый человек, маленький, с очень чистыми голубыми глазами. Она привыкла к тому, что мужчины пикировали на нее, а тот человек был с ней добр. Даже ей казалось чуточку неравнодушен, но у него в доме на столе стояло фото. Он, его жена, дочь и сын. Он жил там один, рисковал каждый день. Он нуждался в часе расслабления. Стакан виски или женщина, что же еще, отдушина как-никак. Но он не позволил себе пасть. Это потрясло они. В ней начался какой-то внутренний слом, но это оказалось для нее спасением, потому что она убедилась, мир состоит не только из скотов. В этом жестоком мире есть очень чистые мужчины, которые умеют сказать себе «нет», если любят жену, детей и семью. Ох, и трудно же пришлось зеленым после этого рыжего англичанина с Анни. Ох, и заставила она их покрутить мозгами. С тех пор обманывать ее становилось все труднее и труднее, потому что рыжий англичанин с голубыми глазами оказался для нее истинным ориентиром, маяком в ночи. Чтобы спасти ее для себя зеленым, пришлось выдать ей одного шпика. Они дорожили, потому что у них было мало умных. А моя подруга не дура. Интеллигентные и привлекательные женщины к ним не шли. Они подбирали мусор. Кто захочет иметь дело с животными? А после они придумали главное. Когда война шла к концу, они сказали, что ее архив можно сжечь, а можно и сохранить. Все зависит от нее самой. И поиск убийц отца можно продолжить. Это, пожалуй, все. Пойдет как черновик сценария? Криста впервые за все время подняла глаза на Спарка. До этого она рассказывала историю Роуману и Элизабет, больше Роуману. Каждый миг ожидая увидеть в его глазах то, что заставит ее замолчать, подняться и уйти из этого дома. Спарк отошел к маленькому столику, где стояли бутылки, налил виски Роуману и себе. Обернулся к Элизабет и Кристи, взглядом спросил, что хотят выпить они, налил виски и им. Вернулся к дивану, поцеловал Кристу в затылок, погладил по сыпучим волосам. — Как звали того рыжего англичанина? — Спарк? — спросила Элизабет. — Как его звали? Спарк погладил Кристу по щеке. — Не помнишь? — Помню. — Ну, ответь, Элизабет, она же спрашивает.
— Его звали Спарк, малыш, — вздохнул Роуман и обнял обеих женщин за плечи. — Его звали Грегори Спенсер Спарк. — Илья, ничего не понимаю в кинодраматургии.
— Я пойду к мальчишкам, — сказала Криста. — Они скучают. — Я же обещала с ними поиграть после обеда. Ладно? Она снова ищуще посмотрела на Роумана И столько в ее взгляде было любви, тоски и тревоги, что у него сердце замолотило заячьей лапкой, перехватило дыхание, глаза защипало.
Вот ведь какое дело, черт возьми, ну и жизнь, ну и время. Ну и зверье люди.
Именно маленький Пол, убегая прятаться в дом, зацепил ногой шнур телефона, стоявшего неподалеку от бара, на низком столике, возле перехода из гостиной в кухню. Дзенькнув, аппарат рассыпался.
Роуман засмеялся. «Пусть это будет нашим самым большим горем, люди!»
Он оглянулся, ища глазами Кристу, заметил осколки аппарата, диск, колокольчики, а рядом маленький черный квадратик величиной в ноготь большого пальца. Ему достаточно было доли секунды, чтобы понять, это микрофон подслушивания. Недавно партию таких новинок ему передали в Мадриде. Выпускает и ТТ. Работа безотказна. Берет разговор с 10 метров, даже шепот. Роуман приложил палец к губам, потому что Грегори заметил его взгляд и поднялся, направляясь к осколкам.
— Не склеишь, — ровным голосом заметил Роуман. — Пусть Спарк купит тебе красивый новый аппарат, сестричка. — Крис, выброси осколки в мусорный ящик, чтобы малыши не шлепнулись, а то и царапаются. — Вот так, — сказал Роуман, когда они вышли со Спарком на веранду. — Ясно? Ты на подслухе. Но случилось это 2 дня назад, из-за моего приезда. Поскольку они могли всадить тебе не только эту штуку, поспрашивай Элизабет и старшего, когда к вам приходил телефонист, электрик или мастер по холодильному оборудованию. Приходил вчера. Профилактика электросети. Никто его не вызывал. Обычная забота штатных властей о безотказной и безопасной работе электросистемы Голливуда.